Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня среда, 31 января, сейчас 16:05. Разговор о главных событиях этого дня. Но прежде чем я назову темы на ближайшие 20 минут, вот срочное сообщение. Во-первых, уже 14 минут, как началась фаза полного лунного затмения. Еще больше часа осталось до того момента, когда Луна начнет выходить из земной тени. Это будет конец полного затмения, начало частных фаз. Это будет в 17:08 по Москве, но, как вы понимаете, у нас еще не ночь, и поэтому Луну посмотреть не получится. Полное затмение при отсутствии облачности видно сейчас на территории России, где Луна, кроме западных и юго-западных районов, еще Восточная Европа, Восточная Африка, Азия, Австралия, Тихий океан и Северная Америка. РИА Новости цитирует ученых Роскосмоса. Второе суперлуние 2018 года. Первое уже было, и это было 2 января 2018 года. Если у кого есть хоть малейшая возможность, наблюдайте. Еще час остался. И срочное сообщение по поводу того, что происходит, что произошло рядом со станцией метро Павелецкая. Первые сигналы на этот счет уже появились. Вот что пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах. Стрельба произошла в бизнес-центре «Светогор» рядом со станцией метро Павелецкая, и есть предварительная информация о пострадавших. Сообщается, что направлены экипажи следственно-оперативной группы. Есть информация, что есть пострадавшие, но пока это все не подтверждено. Все обстоятельства происходящего или произошедшего уже в бизнес-центре «Светогор» выясняются в эти минуты. Наши редакторы тоже пытаются что-то узнать, вызвонить в правоохранительных органах, но ждем ближайшего выпуска новостей или следим за лентами новостей. Теперь темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Антон Силуанов рассказал о влиянии санкций на российскую экономику. Федеральная антимонопольная служба заявила о намерении изменить алгоритм ценообразования на авиабилеты. Билеты и в Сочи подвели итоги Конгресса национального диалога Сирии.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Антон Силуанов, глава Министерства финансов, рассказал о влиянии санкций на российскую экономику. По его словам, страна не получает столько инвестиций, сколько могла бы. Мы имеем уровень, предположим, доходности по нашим бумагам, может быть, более высокий, чем могли бы иметь. Мы имели бы больше кредитов, привлекали бы кредиты для развития промышленности за счет западных банков гораздо больше, если бы не было этих санкций. RT цитирует Силуанова, который подчеркивает, что Россия все равно всегда находит выход из сложных ситуаций. Ну и еще министр финансов Силуанов отметил, что последнее решение американских властей, очевидно, по поводу так называемого кремлевского списка, и вот эта прямая цитата, отдают какой-то несерьезностью. Степан Демура, финансовый аналитик, к нам присоединяется. Степан Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а с вашей точки зрения, как можно охарактеризовать влияние санкций Запада на российскую экономику?
Ну, при желании американцев они могут просто ее парализовать.
Но, иначе говоря, американцы делают что-то, но, что называется, продумывают, чтобы не парализовать нашу экономику. Это их заслуга.
Они были достаточно терпеливы и мягки в своей политике и санкциях. И, судя по всему, их терпению пришел вполне закономерный конец.
Но, подождите, вы говорите, судя по всему, терпению пришел закономерный конец, а список, как объявлено, он ведь только список, и никаких санкций пока нет. И если будут, то, может быть, какие-то. Или мы недооцениваем?
Нет, я не знаю, кто такое сказал. Возможно, кто-то из наших
пропагандистов, вы хотели сказать.
Пропагандистующих товарищей, да. Даже вот глава Минфина США сказал, что вы, ребят, зря расслабились, список, но санкции будут. И, во-первых, этот список будет утверждать Конгресс. А Конгресс настроен весьма и весьма недружелюбно к существующей российской администрации. Поэтому все значительно серьезнее, чем, я думаю, даже понимают наши правители.
Но когда Силуанов говорит, что мы имели бы больше кредитов, если бы не было этих санкций, и привлекали бы кредиты, ну вот не будь санкций, реально инвестировали бы в российскую экономику? Проблемы же были и до этого, разве нет?
Нет, не инвестировали, потому что проблема сейчас в том, что доходности в российской экономике очень резко упали из-за, в общем-то, той рецессии, которая началась еще в конце 2013 года. Доходности инвестиций, имею в виду. Падает потребительский спрос, поэтому, грубо говоря, вот то распределение нефтегазовых доходов, которое было в экономике, оно перестает работать и, в общем, делать какие-либо инвестиции здесь при возросшем риске не имеет смысла, на мой взгляд. Если раньше у вас была высокая доходность и приемлемый риск к этой доходности, то сейчас риски значительно превышают приемлемый, в общем, уровень доходности. Поэтому инвестиции прекратились бы по-любому. Но самое страшное в этих санкциях не инвестиции, это просто паралич экономики, когда агенты, экономические агенты не смогут под угрозой попадания под санкциями работать друг с другом. Вот пример Уралвагонзавода и нехватка вагонов – это ярчайшее тому доказательство. Это только начало.
А вот когда вы говорите, это только начало, а что может быть? Ведь, как казалось, до этого определенные санкции так или иначе объявляли. Более того, когда пытались анализировать, говорили, ну вот они могли бы сделать еще вот это, но вроде пока не сделали. Так что теперь они могут еще сделать?
Нет, ну еще раз, они просто парализуют экономику, когда экономические агенты, боясь попасть под санкции, а наши, не стоит забывать, что почти 98% корпораций в России зарегистрированы, принадлежат офшорам, на минуточку, да, просто перестанут работать с теми, кто под санкциями, потом перестанут работать с их контрагентами, которые автоматически будут попадать под санкции. Так по замкнутому кругу, все.
А они могут устроить так, что у нас...
Никакого притока технологий, никакого притока инноваций, никакого притока капитала.
Они могут устроить так, что у нас появится своего рода натуральное хозяйство.
Ну, Венесуэла, у них нет бензина и моторного масла, но у нас случится то же самое.
А у вас есть объяснение, почему они не делали этого прежде?
Ну, понимаете, вся разница между нами и Венесуэлой, то, что есть ядерное оружие, и, в общем-то, правда, непонятно, в каком состоянии, скажем так, но, тем не менее, формально оно есть в значительных количествах, и, в общем-то, на мой взгляд, ну, хоть не на мой взгляд, а это, в общем, высказал эту точку зрения генерал Бридлов, который был командующим НАТО на одной из пресс-конференций. Это было, если не ошибаюсь, в 2015-2016 году. Он уже тогда не был командующим. Uh-huh. Он сказал следующее, когда спросили, ну, вы же понимаете, что вы можете справиться с Россией там за месяц, за два. Он говорит, да, можем. Но почему же вы этого не делаете? А мы не уверены, что сможем контролировать ситуацию после этого.
Теперь они уверены, поэтому... полагаете вы?
Нет, нет, они до сих пор не уверены, поэтому все еще движется по очень-очень мягкому варианту. Пока.
Хорошо. Один из наших слушателей, Александр Фельдман, спрашивает, а как же, вот это очень ученый вопрос, поэтому я его просто цитирую, а как же кэрри-трейд и игра на рынке ОФЗ и российского госдолга?
Ну, она накроется одним медным тазом. Вот и все. И рубль улетит в тартарары.
Это может произойти, если произойдет что?
Понимаете, это произойдет по-любому, потому что посмотрите на всю эту вакханалию с санкциями, да, с последними. Уж какую истерию нагнали, какого страха нагнали, одному Богу известно. Ну и что, а рубль как укреплялся, укрепляется. Все эти события на динамику рубля, динамику свертывания, либо постановки керри-трейд никакого влияния не оказывают. На международные рынки не оказывают никакого влияния. А мы полностью зависим от международных рынков и от аппетита инвесторов к риску на развивающихся рынках. Вот и все.
Мы полностью зависим, конечно, это ваши слова, полностью.
Полностью, а рубль, динамика рубля полностью определяется динамикой рублевых корпоратов, корпоративных облигаций и рублевых ФСЗ, притоками капитала в страну или оттоками из.
Тогда еще один вопрос, 183-й пишет, а зачем нам нужны иностранные инвестиции? Достаточно просто потрясти зарплаты топ-менеджеров государственных компаний и чиновников, и там найдется денег больше, чем любые заграничные инвестиции.
Ну, во-первых, это несколько преувеличено, да, там найдется очень много денег, я думаю, что этим рано или поздно все закончится, как в Саудовской Аравии, например. Но помимо денег, люди не понимают, что такое инвестиции. Это не только деньги, это технологии, это квалифицированный труд инженеров, рабочих и всех остальных. А ни технологий, ни квалифицированных инженеров и рабочих у нас не осталось. Поэтому, когда вы говорите об инвестициях, имеется в виду инвестиции в технологическом плане, а не только в вульгарном денежном.
Ну и последний вопрос, 569-й спрашивает, послушав вас, а вам нравится то, что американцы опубликовали такой список? Вы рады?
Ну, я, во-первых, это прогнозировал, что именно так и будет. И потом надо же понимать, что я официальный проект Госдепа, поэтому, да, получу квартальную премию за такие вещи.
Хорошо, спасибо. Финансовый аналитик Степан Демура был с нами на прямой связи. И Великий Немой сейчас подтверждает через Телеграм, что в Москве немного стреляют. Он пишет так. Не ссылается, никакой ссылки нет. Его текст таков. Около бизнес-центра «Светогор» двое людей в масках напали на мужчину. Один, он получил ранение в руку и в живот и успел забежать в здание, где ему оказали первую помощь. Сейчас он госпитализирован. Напомню, первые сообщения о стрельбе то ли рядом, то ли внутри Светогора появились буквально несколько минут назад. Новых деталей на этот счет пока на лентах информационных агентств нет. Есть срочное сообщение от Генеральной прокуратуры по поводу громкого дела врача Мисюриной. Прокуратура внесла представление на приговор врачу Мисюриной и просит суд освободить врача из-под стражи под более мягкую меру пресечения. Прокуратура сделала заявление, что следствие по делу врача Мисюриной проходило с нарушениями, и однозначные выводы ее виновности делать нельзя.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Спасибо, Великий Немой уточняет по поводу того, что он копирует Мэш. Мне из редакции тоже сообщили, что Великий Немой зачем-то в Телеграм нам транслирует сообщение от Мэш. Ну, теперь буду знать. В Москве немного стреляют. Мужчина получил ранение рядом с бизнес-центром «Светогор» на Павелецкой. Получил ранение в руку и в живот. Успел забежать в здание. Госпитализирован. Ему оказали первую помощь. Это сообщение Мэш. Следующая тема. Федеральная антимонопольная служба в ходе проверки выяснила, что на данный момент стоимость ценообразования, стоимость авиабилетов определяется, по сути, вручную. Глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что изменения теперь необходимы в алгоритмах, чтобы избежать завышенных цен. Руководствуясь здравым смыслом, вместе с самими авиакомпаниями мы будем пытаться изменить алгоритмы образования цен на авиабилеты и не допускать несанкционированного ручного вмешательства. Артемьев говорил об этом сегодня, выступая в Совете Федерации. Федор Борисов с нами на связи, ведущий научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Федор Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, это ведь не первая попытка антимонопольной службы изменить алгоритмы ценообразования. Насколько они могут реально это сделать?
Ну, попытка далеко не первая. Что же касается попыток изменить алгоритмы ценообразования, мне кажется, это несколько странно, потому что вообще говоря, ценообразование в экономике относится к компетенции субъектов рынка. То есть, если мы вводим административное ценообразование на каких-либо предприятиях, то тогда о рынке говорить уже не приходится. Тогда надо переходить просто к плановой экономике и не обманывать себя.
Но подождите, если я правильно понимаю то, что сказал сегодня Артемьев, он говорит буквально следующее. Сейчас ценообразованием занимаются участники рынка, люди, цитата, которые опираются на абстрактные представления о спросе. А можно было бы так сделать, чтобы компьютер все это делал?
Ну, во-первых, я должен сказать, что управление доходами в авиации – это сложнейшая наука, которая требует очень высокой квалификации, многолетнего опыта. И очень немногие авиакомпании, мировые лидеры, это те компании, где, в общем, удается работать без ошибок, да, к чему приводят ошибки в управлении доходами, мы знаем на примере там, не очень удачных авиакомпаний, которые с рынка уходят. Поэтому отчего у сотрудников ФАСа уверенность в том, что их компетенция больше, чем у сотрудников, кто работает в этом бизнесе и отвечает непосредственно за доходы своей авиакомпании, ее просто успешной деятельности, мне не очень понятно. Вопрос в том, что российские авиакомпании действуют в мировом поле, ведущие российские авиакомпании. И их практики управления доходами, ценообразования, они ничем не отличаются от общемировых. Назвать их абстрактными мне очень трудно, потому что, по-моему, нет ничего более конкретного, чем бизнес, где ты зарабатываешь совершенно конкретные деньги.
Но, Федор Андреевич, подождите, можно я попытаюсь уточнить, разве это ошибочное мнение, что вот на зарубежных направлениях наши авиакомпании придерживаются подобного рода алгоритмов, а вот если мы переходим на внутренние направления, здесь цены на то же самое расстояние, что и за границу, могут быть даже дороже?
Нет, оно ошибочно, потому что цены зависят не от внутренних и международных линий, а от той конкурентной среды, которая складывается на том или на ином участке. Если компания не испытывает конкурентного давления, естественно, у нее часто есть стремление к тому, чтобы цену повысить. Почему Федеральная антимонопольная служба достаточно так спокойно глядит на происходящую тенденцию концентрации на российском рынке, это, наверное, вопрос, ну, который надо обратить к самой Федеральной службе. Но мне кажется, что если ФАС будет смотреть за конкурентной средой, а не за тем, чтобы вмешиваться в управление бизнесом, это значительно больше соответствовало бы тем задачам, которые, собственно говоря, перед ведомством стоят.
Насколько верно предполагать, что конкурентная среда в авиации в Российской Федерации становится все меньше и меньше, там меньше конкуренции, так это?
Ну, компаний становится меньше, доля отдельных участников рынка, в том числе Аэрофлота, в меньшей степени S7, она растет, и выбор у пассажиров снижается. Где-то это обусловлено объективной ситуацией, где-то концентрация носит объективный характер, а где-то есть рыночные искажения, есть преференции для участников, которые выделяют, которые делают бизнес более комфортным. Например, у Аэрофлота есть набор опции, которые позволяют компании очень комфортно чувствовать себя на рынке. И это результат определенных рыночных диспропорций. Поэтому здесь, на мой взгляд, если ФАС действительно озабочен тем, что цены на билеты высоки, то основные усилия ведомства должны быть сосредоточены на том, чтобы убрать эти диспропорции, сделать условия для всех участников рынка равными, и тогда в этой ситуации посмотреть, как дальше рынок будет развиваться, будет продолжаться концентрация, или же у нас на рынке будет, в общем, нормальная конкурентная среда с набором перевозчиков и широким выбором, и, соответственно, не очень высокими ценами. Что же касается механизмов управления доходами, то, уверяю вас, они идентичны, и никто специально для внутренних линий каких-то отдельных механизмов не разрабатывали.
Ну, вот возвращаясь к тому, как оценивают, собственно, уровень цен на нашем рынке Федеральной антимонопольной службе, как раз Артемьев сегодня говорил, изменения нужны, чтобы избежать завышенных цен. А можно ли охарактеризовать цены на услуги тех, кто предоставляет услуги полетов внутри Российской Федерации, завышенными?
В целом, такую оценку давать, мне кажется, было бы поспешным. Есть определенные маршруты, повторюсь, где есть недостаток конкуренции, где периодически возникает большая напряженность. Но в то же время, если вы возьмете очень многие популярные маршруты, там цены остаются существенно ниже европейских. Петербург, Москва, Екатеринбург, Москва. Да, вы можете попасть в ситуацию, когда все дешевые билеты уже раскуплены, но если вы предусмотрительны, если вы заранее планируете свои поездки, то, в общем, уровень цен остается на внутренних линиях, я бы сказал, не очень высоким, тем более в сравнении с Европой. Есть, повторюсь, да, проблема там, где не достает конкуренции. Там перевозчика ничто не сдерживается, ну, кроме каких-то своих, так сказать, личных мотиваций, может быть, нежелания подпадать под прессинг ФАС и общества, но никаких других сдерживающих рычагов нет. Да, на таких маршрутах бывают проблемы. Но мне, повторюсь, кажется, что надо смотреть за тем, почему не хватает конкуренции на каком-то маршруте.
Ну и еще совсем коротко, если можно, прокомментируйте. Вот вы говорите, можно сравнивать с европейскими направлениями, но ведь доходы российских граждан нельзя сравнивать с доходами граждан европейских стран.
К сожалению, это так, но также, к сожалению, расходы российских авиакомпаний в очень большой степени привязаны не к доходам российских граждан, а к общемировой ситуации, потому что самолеты, и это объективная реальность, которая будет еще существовать очень много лет, приобретаются за границей. Топливо – это мировой рынок, и цены на топливо, они, в общем, примерно одинаковые, иногда даже в России стоят более дорого. Пилотам надо платить деньги в соответствии с мировым рынком, потому что иначе эти люди просто уйдут летать в другие авиакомпании за границу. То есть те издержки, которые авиакомпании несут, они объективно не позволяют делать билеты слишком дешевыми. Чем заканчивается история слишком дешевых билетов? по-моему, очень хорошо научили нас Трансаэро и Вимазе.
Спасибо. Федор Борисов, ведущий научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Юра Каменков утверждает, что это глобальная проблема бухгалтерского учета и проблема цены. Сейчас не только в авиаперевозках, в кинотеатре или на концерте в одном зале в одно и то же время места стоят по-разному. И куда при этом смотрит ФАС, Юра не понимает. 569-й утверждает, что это Артемьев прав, когда говорит, что нужно менять алгоритмы ценообразования на авиабилеты так, чтобы компьютер устанавливал эти цены, а не какой-то человек, как сказал Артемьев, выступая сегодня в Совете Федерации, который опирается, тот человек, который сейчас устанавливает цену в авиакомпаниях, по словам Артемьева, опирается на абстрактные представления о спросе.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Сочи подвели итоги Конгресса национального диалога Сирии. Участниками стали больше 50 наблюдателей, которые приехали из США, Франции, Великобритании и других стран. Участники определились, как сообщается оттуда, с принципами будущего государственного устройства Сирии, поговорили о сохранении целостности, уважении независимости, приняли решение о формировании конституционного комитета, структуры, которая будет действовать в Женеве. Еще говорят сегодня в СМИ, об этом пишут. Начатый в Сочи диалог продолжится и на других площадках. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже назвала политической ошибкой неучастие ряда представителей сирийской оппозиции в Конгрессе Сирийского национального диалога в Сочи. Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований и востоковед, она с нами на связи. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот они поговорили о сохранении, вот они приняли решение о формировании Конституционного комитета, но теперь выясняется, не все там были. Эти договоренности можно воспринимать как серьезные договоренности?
Никто не ожидал, что вся оппозиция приедет на конгресс в Сочи. Одна из групп оппозиции, базирующаяся в Ар-Рияде, посетила за неделю до конгресса Вашингтон, где, вероятно, по моим данным, получила некие обещания от американцев. Такое ощущение, что Вашингтон не сбрасывает со счетов свои прежние планы по свержению правительства Сирии. Вот эта группа отказалась от участия после своего визита в Вашингтон за несколько дней до конгресса в Сочи. При этом они еще колебались, решали, ехать им или нет. А вторая крупная группа, ну, относительно крупная, базирующаяся в Анкаре, отказалась от участия прямо в Сочи, уже прилетев в аэропорт. Они выдвинули требование, чтобы был поднят их флаг, но, конечно же, протоколом это не было предусмотрено. И это говорит еще не только о политических ошибках, которые допускает оппозиция, но еще об их политической неопытности. Такие вещи заранее обсуждаются протоколами, заранее обговариваются. Нет, вот приехали и стали выкатывать требования. Жаль, что так получается, потому что некоторые оппозиционеры серьезный разговор превращают в базар. Но это бывало так не только в Сочи, так постоянно и в Женеве происходит, где ООН курирует переговоры. Такое и в Астане бывало. Это такова сирийская оппозиция, раздробленная, неопытная и борющаяся за власть, которой еще нет, несмотря на то, что в стране продолжается война.
Но, возвращаясь к национальному диалогу, он тоже какой-то получается раздробленный. То в одном месте, то в другом месте. Или это некий единый процесс?
Есть цель – закончить войну Сирии. Такая цель есть, по крайней мере, у России. Надо признать, что не все эти цели разделяют. Те же американцы не хотят быстрого завершения конфликта в Сирии на нынешних условиях, при которых Россия играет в этой стране уверенную роль. И если брать существующие переговорные процессы в Женеве, где посредниками выступают ООН, в Астане, где посредниками выступают Россия, Турция и Иран, то Сочи – это отнюдь не отмена, не альтернатива этим процессам. Это еще один шаг вперед, это еще одна добавочная стоимость, но ни в коем случае не отмена. Это означает, что и переговоры в Женеве продолжатся, и переговоры в Астане продолжатся, и не исключено, что будет новый конгресс в Сочи.
Но, с одной стороны, вот вы только что разделили, в некотором смысле отделили американцев от мирного процесса нынешнего в Сирии, а потом, с другой стороны, вы говорили о неких совместных действиях Турции, Турции и Российской Федерации. И вот срочное сообщение. Глава МИД Турции обсудил по телефону с Тиллерсоном итоги Конгресса по национальному диалогу Сирии в Сочи.
Есть понимание, что пока ведущие игроки не договорятся, мира в Сирии не наступит. Москва это хорошо осознает, и поэтому Москва предлагает американцам сотрудничество, координацию. С Турцией непросто было наладить такую координацию, и до сих пор непросто все происходит. Тем не менее, Москва сумела невероятно объединить на переговорах в Астане, как посредников, Турцию с одной стороны и Иран с другой стороны. Но мы видим по тому, как ведут себя американцы, что они пока к тесной координации не готовы. А более того, по тому, как они вели накануне себя, накануне Конгресса в Сочи, то получается, что они и палки в колеса ставят.
Спасибо. Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований. Новости далее.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 31 января, сейчас 16.35. В студии Юрий Буткин. Мы говорим о главных событиях этого дня. Вот тема на ближайшие 20 минут. Ученика одной из московских школ обвиняют в травле педагогов и одноклассников. Соответствующее заявление делает мать одной из одноклассниц мальчика. Актер Павел Майков, который играл в сериале «Бригада», заявил, что этот фильм «Преступление против страны» и «Белоруссии» запретили поднимать флаг России на Паралимпиаде. Сборная страны, как сообщают, уже получила соответствующее предупреждение.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прежде чем мы перейдем к первой теме, новое заявление Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел, по ТАСС цитирую, нет никаких примеров неконструктивного отношения Москвы к Вашингтону. Так Захарова прокомментировала слова Трампа, что Россия – это соперник Соединенных Штатов Америки. И еще одно сообщение, которое появляется в эти минуты. Государственная Дума на следующей неделе планирует принять проект по амнистии капитала. Случай, который на первый взгляд кажется частным. Ученика московской школы обвиняют в травле педагогов и одноклассников. Пятиклассник бьет детей, ворует телефоны, грубит учителям, при этом администрация школы не принимает никаких мер. А мать одной из одноклассниц этого мальчика рассказывает в интервью нашей радиостанции буквально следующее. Один ученик позволяет себе материть учителей и одноклассников, ломать и воровать чужие вещи, избивать одноклассников. В прошлом году у одного из учеников было даже сотрясение мозга после того, как ударил. А учителя, говорит она, почему-то всегда встают на сторону этого мальчика, говорят, что не надо его обвинять, а класс, в принципе, сложный. Правда, она утверждает, что такое поведение у одного ребенка, мне пришлось даже забрать в середине года ребенка, потому что из школы, потому что очень небезопасная обстановка создана, и теперь ребенок, мой ребенок, говорит женщина, которая указывает на некие, с ее точки зрения, неправильные вещи в педагогическом коллективе школы, и говорит, а мой ребенок теперь на семейном обучении. Смотрите. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». И детский психолог Олеся Покусаева с нами на связи. Олеся Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот на первый взгляд этот случай кажется частным, но вообще-то довольно часто родители сталкиваются с ситуацией. У кого-то возникает ощущение, а может быть, это на самом деле так, что один из детей ведет себя недостаточно правильно, возможно, кого-то бьет, возможно, кого-то обзывает, но учителя почему-то не принимают к нему мер. Вот как это можно объяснить?
Ну, это можно объяснить в том числе и сокращением психологических служб в образовательных учреждениях, да? То есть если раньше психолог был хотя бы один на школу, и вообще школьные конфликты должны решать школьные психологи, то сейчас часто либо вообще нет психологов, либо психолог есть один на комбинат, то есть включая детские сады и несколько школ. Вообще эта ситуация вот требует разрешения, да, требует разговора с различными родителями. И если там говорится о том, что сложный класс, значит, нужно решать проблему с классом в целом, и в том числе с этим ребенком.
Но вообще вот эта вот конструкция словесная, не надо обвинять одного, потому что класс сложный. Насколько она имеет право на существование?
Ну, как бы действительно, ребенку позволяет так себя вести вся атмосфера, да, то есть если бы был дружный класс, все было замечательно, то, скорее всего, таких проблем бы не было. Можно сказать, что такая конструкция имеет место быть, только непонятно, почему ее никто не решает.
Спасибо. Детский психолог Олеся Покусаева была с нами на прямой связи. Возвращаемся к заявлению Софьи Паскаль. Она мать одной из одноклассниц мальчика, которая заявила о том, что вынуждена перевести своего ребенка на домашнее обучение. Она говорит в интервью: «Мне пришлось забрать ребенка из школы 710, потому что очень небезопасная обстановка». Она добавила, что родители этого пятиклассника, которого она обвиняет в разных нехороших вещах, состоятельные горские евреи. Собеседница сообщила, что направила жалобы на поведение ученика и бездействие руководства школы в департамент образования и даже в прокуратуру. Теперь больше того, она говорит, что ей начали поступать в этой связи угрозы, и она еще и в полицию собирается обращаться. Ирма Елашвили, мать мальчика из школы, которого заподозрили в хулиганстве. Мы дозвонились до нее, вот что получилось.
Обвинили ребенка моего в воровстве, пропал у него телефон, а уроки физкультуры. Со слов одной девочки, написали жалобу в милицию, что мой сын украл телефон. Следовательно, в тот же день они нашли телефон, родители сами нашли при свидетелях у учителей в ее же вещах, в ее спортивной сумке. А у меня ребенка, они как бы матерят. Девочка, она говорит моему ребенку: «А какие ты матерные слова знаешь?» Тут же у нее в кармане телефон, она записывает на диктофон, как мой ребенок слова говорит. Потом это видео, где мой ребенок матерится, они скидывают этого групповой чат, где там 28 мам, это в соцсети, в Фейсбуке. Я не буду отвечать, что у меня ребенок активный, у меня мальчик, он активный. У него были начальные классы, но там с 3-4 было того, что, ну, ребенку писали замечания по поведению, да, я не буду отрицать. То, что мой ребенок матерился, я сама, ну, эти слова я слышала за 11 лет через видео, где-то скинули это во весь чат. Да, но я с ребенком побеседовала, у нас все побеседовали. А ребенок приходил не раз, с сентября месяца, на эту девочку жаловался, что мама, она говорит разные гадости про тебя, говорит, что матерят его всеми словами. Мама дали детям телефон и научили, что снимать этого мальчика, когда провоцируете, когда он матерится. А эта девочка у нас пришла в сентябре месяце. И как эта девочка пришла в нашу школу, я знаю, что было немало жалоб от учителей, как эта девочка себя ведет. Немало жалоб было у учеников, как она себя ведет. Придумали какие-то сказки, что мне ребенок до синяков их избил. Покажите доказательства, что мой ребенок избил. А потом они пишут это все в соцсети, что я купила всех абсолютно. Подкупила там, типа, я из очень-очень богатой семьи. Это вообще, откуда эти вообще вещи берутся? Я очень внимательная мама. Даже когда какие-то поведения у меня у ребенка стоят замечания в дневнике, всегда я прихожу в школу, узнаю, в чем проблема, что случилось, да. В милиции я была сегодня, я подала документы, клевету за воровство.
Теперь полиция будет во всем этом разбираться. Это была Ирма Елашвили, мать мальчика из школы 710, которого заподозрили в хулиганстве. Проблемой заинтересовались и в Московской городской думе. Депутат Кирилл Щитов сообщил, что направил депутатский запрос на имя руководителя столичного департамента образования Исаака Калины.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Актер Павел Майков, который снялся в роли пчелы в «Бригаде», заявил, что этот сериал – преступление против страны. Он рассказал об этом в интервью газете «Вечерняя Москва». «Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу, известность, а для общества людей вред. «Бригада» – это преступление перед Россией, в котором я участвовал и Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл, а я бы никогда не решился после «Бригады». Так сказал Майков. По словам Майкова, вред сериала заключался в том, что мальчики хотели, читай, из-за этого сериала стать бандитами. Так нельзя, нельзя спасти мир с помощью зла и насилия. Он добавил, Павел Майков, напомню, который в «Бригаде» снимался, что, вероятно, «Бригада» стала популярной из-за своеобразного образа Робин Гуда. Тут такие парни, которые загибают систему, причем парни из народа. 16 лет прошло после того, как «Бригада» появилась в эфире. Многосерийная криминальная драма вышла в 2002 году. Там 15 эпизодов. Кроме Майкова, главные роли в этом фильме исполняли Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева и Андрей Панин. Александр Шпагин, искусствовед и историк кино. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А теперь надо как-то иначе смотреть на этот фильм. Ведь тогда его снимали, и шел он на ура. Теперь Майков говорит, плохой был фильм.
Да тогда говорили то же самое, что вот сняли хорошую картину, если была плохая либо никакая, а плохих или никаких на такие темы тоже много снималось, то это как бы нормально. А как сняли хорошую, значит, все, значит, беда, значит, теперь будут подорожать. Но это как в том анекдоте, когда актер попадает на тот свет, и его отправили в ад за то, что он изображал человеческие грехи, он идет мимо рая и говорит: «Господи, ну там же Сидоров, Сидоров, мы же с ним в одном театре играли, это тоже актер». Да, какой он актер. Вот. И на этом анекдот заканчивается. Да, какой он актер. То, что талантливо, значит, сразу все подлежит общественному порицанию, если оно показывает некие отрицательные стороны бытия. Майков пишет, что его прадед в гробу бы перевернулся, если бы узнал, что он играет бандита. Ну, мне интересно, а если бы он играл Раскольникова или Дмитрия Карамазова или Верховенского, перевернулся бы в гробу прадед или нет?
Но, ну, Александр Владимирович, это
знаю,
опять...
Ну, тогда, ну, смотрите фильмы про зверюшек, я не знаю, или лучше мелодрамы. То есть вообще тогда криминал нельзя показывать. Более того, дети же играли действительно в бригаду. Ну хорошо, но мы играли в «Черную кошку» в детстве. Мы не играли в «Шарапова жигло», мы играли в «Черную кошку». Мы играли в «Семенской невесты», не в «Штирлица» мы играли. Мы играли в фашистов. Мы рисовали себе погоны, группенфюреры были, оберштурмбанфюреры и так далее. Целая у нас была, так сказать, система выстроена.
Но обратите внимание...
Вот но это же не значит, что мы хотели стать фашистами или «Черной кошкой». Дети играют в интересные, занятные драматургические ситуации. Так же, как, кстати, и взрослые, когда изображают это на корпоративах.
Одно дело, тогда играли, а теперь говорят, не положено. Или времена всегда одинаковы в этом смысле?
Нет, времена не одинаковые. Ситуация начала 90-х, о которой рассказывает бригада, это такой был хаос в обществе, что действительно в бандиты шло немереное количество народу. И я в армии помню, как многие хорошие ребята говорили, да мы, наверное, в рэкетиры пойдем, потому что это деньги, это все. В начале 2000-х у них бы уже ничего не получилось, потому что бандиты стали совершенно другими. Более того, бригада показывала, насколько это все было страшно. Ведь вся бригада в финале разрушилась, все погибли, главный герой полностью потерял себя, разрушился как человек, и так далее, и так далее, и так далее. То есть там не было никакой апологии бандитизма. Но даже если бы они и пошли бы по пути героев, у них бы ничего не получилось. Это были уже совершенно другие времена. Уже устаканился закон в обществе. Это было начало путинского времени. И совершенно другие уже бандиты стали. И отношения с обществом у них стали другими. И они уже были в тысячу раз цивилизованнее. Но главное, никто, я думаю, идти в них не собирался. Они просто играли.
Смотрите.
Они просто играли в занятные драматургические конструкции.
Смотрите, вот 77-й пишет о собственном примере. Наш слушатель, который вот сейчас в этот момент слушает наш с вами разговор. Он пишет, у нас на окраине Смоленска очень многие ребята создавали такие бригады, читай, насмотревшись кино, занимались гоп-стопом, многие получили условное наказание, реальные сроки за обычные телефоны, и фильм был последним толчком на преступление. Может быть, забыть такое кино?
Я полагаю, что это абсолютный миф. Абсолютный миф, я говорю, потому что уже криминальная ситуация в обществе начала 2000-х, она была несравнимо меньше, чем в 90-е, в конце 80-х, в начале 90-х. И бригады создавались всегда, но вовсе не по типу фильма. Тем более, я говорю, что фильм за собой никак не ведет. Он, наоборот, показывает трагизм этого пути, трагизм этого состояния. Но хочется сказать, что даже если бы он и вел, даже если бы трагического финала не было, все равно искусство и жизнь, они так впрямую не взаимосвязаны. И в начале 90-х действительно подобных бригад было немереное количество. В начале 2000-х уже очень мало, а сейчас все меньше и меньше. Вообще совсем другие стали игры взаимоотношения у криминального бизнеса и у общества. Они несравнимо более цивилизованными стали.
Хорошо.
Так что если даже эти ловили на гоп-стоп, думаю, что это вовсе не из-за фильма, но миф такой пошел совершенно четко.
Ну и совсем коротко, вот 183-й пишет, для того времени технически бригада, фильм снятый хорошо, а по сюжету вовсе сказка, которая ничего общего с реальностью не имела. А если попытаться вот сейчас, смотря из 2018 года, кино-то хорошее было?
Хорошее кино, и более того, оно совершенно не устарело. Если бы оно сейчас было подставлено, оно бы сейчас точно так же прекрасно смотрелось. Точно так же. Тем более, что стилистика начала 2000-х и стилистика 2018 года, киностилистики, они вообще не изменились. Потому что вот это клиповое сознание, стадикамы, это все началось именно в начале 2000-х. И сейчас не отличить абсолютно. Единственное, что посмотреться, пленка стала чуть-чуть получше. Но это уже настолько вооруженным глазом видно, что мало у кого-то столь вооруженный глаз. Вот. А так и сейчас был бы замечательный, тонкий, неоднозначный. Именно неоднозначная криминальная драма, да еще и, в общем, в какой-то степени моралите, потому что, так сказать, не становись криминалом, козленочком станешь. Это совершенно четко в этом фильме видно. И почему именно его вдруг обвиняют в безнравственности какой-то. Мне это смешно просто.
Спасибо. Александр Шпагин, искусствовед и историк кино, был с нами на прямой связи. Актер Павел Майков, напомню, который снимался в одной из главных ролей в фильме «Бригада», теперь говорит, что этот сериал «Преступление против страны» не единственный сериал, который в 90-е годы снимали, не единственный сериал, который называли черными сериалами, сериалами про плохое. Сейчас Дмитрий Певцов, мы созвонились с ним, и вот что он говорит о тех фильмах.
Пропагандой бандитизма можно заниматься при желании, как этим занимается режиссер Богомолов, ставя Достоевского. И совершенно не обязательно говорить об бандитизме, снимая бандитов. Дело не в том, кто и о чем, а в том, как и кто это делает. Я не смотрел сериал «Бригада», не могу судить. Но есть такая известная пьеса Шекспира «Гамлет», в которой происходит такое количество убийств, причем невинных людей. Но никто это не считает пропагандой бандитизма, насилия и т.д. и тому подобное. Это считается классикой мировой драматургии. Что касается бандитского Петербурга, я могу говорить только о сериале под названием «Адвокат». Это фильм о любви. И об этом Владимир Бортко, и первое, что он сказал, когда мы приехали с Ольгой к нему на пробу, что он будет снимать о любви. Поэтому именно этот «Адвокат» так любим зрителями до сих пор. Речь идет о человеческих отношениях. А вот на фоне бандитских разборок 90-х это происходит, или в другие года. Человек за последние 5000 лет мало изменился. И это самое интересное. Поэтому я не думаю, что именно снимая бандитов можно пропагандировать бандитизм.
Актер Дмитрий Певцов, в том числе и о фильме «Бандитский Петербург», в котором в свое время он снимался. Кино не про время, кино про отношения людей. Примерно об этом говорил Дмитрий Певцов. Следим за лентами новостей. Россия хочет, чтобы диалог с США не спотыкался об агрессивные заявления Вашингтона. Это еще одно из заявлений, сегодняшних заявлений официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А вот смотрите, неожиданный взгляд 508-й. Плюшевый, он так подписывается, пишет. Я презирал этот сериал в 90-е годы. Меня даже тошнило от этой романтики. А вот полгода назад посмотрел. Ведь отличный сериал с художественной точки зрения. Вот об этом я и Александра Шпагина спрашивал. Ведь теперь можно попытаться оценить, а кино-то хорошее. Александр Шпагин вслед за Плюшевым или Плюшевый вслед за Александром Шпагиным. В общем, оба они говорят о том, что фильм-то «Бригада» был неплохой. Следующая тема. Белоруссии запретили поднимать флаг России на Паралимпиаде. Сегодня в новостях сообщение о том, что сборная Белоруссии после предыдущих инцидентов на этот счет, что называется, уже получила заранее соответствующее предупреждение. Даже в отеле, вне олимпийской деревни, мы не имеем права проводить любые публичные акции, и это одно из условий заселения в отель. Издание «Пресс-Бол» пишет об этом, ссылаясь на главу Паралимпийского комитета Беларуси Олега Шепеля. Так, сейчас Ольга Богословская к нам должна присоединиться, если я правильно понимаю. Она телекомментатор. Ольга, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день, теперь уже когда Беларуси на всякий случай заранее говорят, вывод с российским флагом не надо, вот четко понятно, а что можно делать с символикой страны, которую отстранили на уровне Паралимпийского и Олимпийского комитета, а что нельзя делать с символикой этой страны в столице Олимпиады и Паралимпиады?
Но на самом деле практически ничего нельзя, и гораздо более жесткие меры приняты в отношении паралимпийской сборной, нежели в отношении олимпийской сборной. Но я вот как раз совсем недавно, буквально несколько минут назад, Алене Завардиной задавала такой вопрос, это призер Олимпийских игр, напомню, по сноуборду, и она мне сказала, что даже нельзя, когда тебя спрашивают какие-то болельщики из какой-то страны, произносить, что ты из России, совсем натуральный бред. Ну а то, что они пытаются сейчас предусмотреть все, ну, вообще-то это сделать невозможно. Это они делают на основании прошлого опыта. Ну вот мы помним, что Андрей Фомочкин, это представитель Министерства спорта Белоруссии, тогда на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, не побоявшись санкций в знак солидарности и в знак протеста, потому что нашу сборную отстранили, все-таки пронес на церемонии открытия наш флаг. Он, конечно же, потом лишился аккредитации, но, тем не менее, все время говорил, что он не жалеет о своем поступке. Ну и у нас есть легкоатлетический опыт. Я помню, как вот перед чемпионатом мира по легкой атлетике, который проходил в прошлом году и в совершенно скудном составе, впервые сборная России отправилась, вот там тоже было до мелочей прописано, в том числе, что нельзя в триколории делать маникюр, что нельзя вот какие-то резиночки в цветах российского флага, ну, которые придерживают волосы и так далее, и так далее. Это все на основе опыта, но все равно предусмотреть невозможно. Что-то они все-таки не пропишут.
Ольга Михайловна, но вот эта история, вы упомянули, что ограничения для паралимпийцев почему-то жестче для тех, чем для тех, кто едет на Олимпиаду. А это чем-то объясняется?
Ну, видите ли, это объясняется политикой Международного паралимпийского комитета. Мы помним, кто руководил. Господин Крейвин руководил. Достаточно непримиримый борец со всем тем, что есть в России. Он англичанин. Собственно говоря, вот два англичанина, да, это Себастьян Коя и Крейвин. Это те люди, которые наложили самые жесткие санкции. Слишком много у них поводий в руках. И вот, пожалуйста, они вот так на это все отреагировали. И просто это продолжение довольно жесткой политики Международного паралимпийского комитета. Насколько я знаю нынешнего президента Международного паралимпийского комитета, который достаточно лояльно всегда к нам относился, и мы были в хороших отношениях, он приезжал много раз в Россию, его, как я знаю, после избрания свозили на несколько дней в Соединенные Штаты Америки, и после этого человек резко изменился. Просто он продолжает политику прежнего кабинета.
Скажите, Ольга Михайловна, вот сегодня в сообщениях есть информация по поводу того, что для тех атлетов из России, которые отправятся на Олимпиаду, не успели подготовить, что называется, все правильные материалы, и поэтому российскую символику якобы заклеивают скотчем. Но ведь это опасно тогда получается? Скотч отклеится.
Я, честно говоря, даже не владею этой информацией. Я знаю, что та российская форма, которая готовится, да, и в которую уже экипировались наши спортсмены, она как раз не содержит того, что запрещено. Есть только те буквы, которые разрешены. Характерная такая форма ярко-красная, кстати, очень бросающаяся в глаза. И я думаю, что наши спортсмены даже не на спортивных аренах, а вот так вот, находясь в этой форме, даже в толпе не затеряются. И, честно говоря, я не владею этой информацией, но я просто знаю, что все, что свидетельствует о России, любое напоминание, оно запрещено за исключением того, что спортсменам разрешили небольшого формата флаг России повесить в своей гостинице, в своем номере. Но, правда, нельзя там петь гимн, чтобы это было какое-то прилюдное мероприятие. Но из окна вроде бы как триколор может быть виден.
Несколько раз уж вы заговорили про ярко-красную форму, сразу несколько человек задаются вопросом, а что будет, если человек приедет с советским флагом?
Не, ну, я думаю, что наши спортсмены не станут это делать по определению, но для чего весь нарожон? Уж если ты принял решение выступать на Олимпийских играх, то надо, естественно, соблюдать все эти бредовые правила, которые выставлены нашей команде, или не ехать вовсе. Ну, а если это сделают болельщики на трибунах, я думаю, что мало кто помнит, как выглядит этот флаг, особенно из молодого поколения, а уж сколько было ляпов у организационных комитетов, ну, я не говорю там Олимпийских игр, а других крупных событий, когда включали глинку, да, когда вообще другой, даже не то, что гимн нашей страны, а других стран путали, Бельгию с Белоруссией и так далее. В общем, это все имеет место быть, и я думаю, что если кто-то принесет флаг Советского Союза, то никто не поймет все этот флаг.
Ну, еще один вопрос. Как чемпионке мира и серебряному призеру Олимпиады по легкой атлетике. Один из наших слушателей вот сейчас пишет. А вы, кстати, сказали, что это бредовые требования. А вот один из наших слушателей пишет. Но это же какое-то ужасное унижение спортсменов. Ведь противно.
Ну, на это очень хорошо ответил сейчас Илья Ковальчук. Он говорит, да мне по барабану, как меня будут называть, да. Все прекрасно знают, кто я, откуда и что я представитель именно той страны, откуда я приехал, да, я представитель России. И весь мир прекрасно об этом знает. И еще очень сказал с большим юмором, мне кажется, и очень точно, что эти Олимпийские игры – это как будто день рождения Международного олимпийского комитета. Кого хочу, того приглашаю, кого не хочу, того не приглашаю. Но тем самым сам Международный олимпийский комитет должен отдавать себе отчет, что это реально начало конца. То есть это тот тупик, из которого само Международное олимпийское движение никогда не выйдет. Потому что это не может быть закрытым клубом. Надо всем объяснять, почему спортсмен выступает на этапах Кубка мира, почему он сможет выступить на чемпионате мира, а практически во всех видах спорта, чемпионаты мира после Олимпийских игр, и сражаться наравне вместе со всеми. Например, допустим, Шипулин приезжает и выигрывает у всех, да, и выигрывает у олимпийского чемпиона. Так кто сильнейший спортсмен на планете, да? Или Виктор Ан, например, отстраненный, или Устюгов. Я думаю, что настолько все запуталось, и главное, что в головах болельщиков теперь тоже не разделить, почему так. Международный олимпийский комитет явно перегнул палку.
Спасибо, Ольга Богословская, комментатор Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике была с нами на прямой связи по поводу того, что Белоруссии на всякий случай заранее запретили поднимать флаг России на Паралимпиаде, и соответствующее предупреждение сборная страны уже получила. Надо, кстати, обратить ваше внимание, что спортивный арбитражный суд в Лозанне, это стало известно буквально час назад, 1 февраля, как ожидается, огласит решение по 39 спортсменам, пожизненно отстраненным от вручения, от участия в Олимпийских играх в связи с подозрением в употреблении ими допинга. Пресс-релиз обнародован сегодня. Новости далее.